Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 16 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, в Ютубе и в ВК-видео тоже есть наши трансляции по запросу «Говорит Москва», элементарно их можно там найти, поэтому подписывайтесь везде на наши ресурсы, смотрите наши трансляции, комментируйте, лайки ставьте и вот все прочее. Док пишет, вы как там, валидол вчера не пили, смотря игру Барса? Кстати говоря, знаете, нет. Конечно, игра так себе, мягко говоря, была, но до валидола там не дошло. Вот если существуют болельщики Пари Сен-Жермен, вот там вот я бы валидол попил бы, наверное. А Барселона нет, там все-таки далеко было до валидола еще. Ну, я надеюсь, что вот вчера последний раз было нечто подобное в этом сезоне. Добрейшего пишет Виталий Филий Георгий. Доброго трамповедения вам сегодня. С днем рождения. Спасибо большое. Теперь эта фишка про день рождения и ко мне, да, прицепилась по ходу дела. Вот стоит утро заскочить, и все, уже день рождения. Хитшаду пишет. Привет, Леха. Классно пародируешь ГРБ. ГРБ это, типа, Георгий Романович Бабаян, понятно. Да, вот как получается, видите, хорошо. Что-то Трамп мутит, пишет Василий. Отказал в военной помощи Украине. А как насчет Старлинков? Ну, смотрите, он не совсем отказал в военной помощи, да? Он даже, наверное, круче. Он отказался продавать военную помощь. Помните, вот была история с тем, что Зеленский сказал, что мы готовы купить у Соединенных Штатов Америки все, что нам нужно, включая там ПВО, дополнительные эти патриоты и снаряды и все прочее, готовы потратить на это 50 миллиардов долларов или евро, ну не суть важно. Наверное, если у американцев покупали бы, все-таки покупали бы в долларах. А откуда эти 50 миллиардов долларов у Украины, непонятно. Есть они там или нет их, непонятно. Но на самом деле это даже и не суть важно, потому что до действительно каких-то расчетов, покупок и всего прочего дело не дошло, потому что американцы сказали, что никаких даже продаж за деньги не будет Украине никакого вооружения. Они сразу от этого отказались, ссылаясь на то, что они надеются договориться все-таки, и в военной помощи Украине отказано. То есть до сих пор есть, действительно есть транши еще байденовских денег. Где-то я видел оценку, что это примерно где-то на 2-3 месяца должно им еще хватить этих байденовских денег. Они там как-то их по чуть-чуть там это все отправляют. Но не знаю насчет, сколько там месяцев, сколько там этой помощи еще осталось. Этой информации ни у кого нет, это не суть важно. Новой помощи нет и, видимо, не будет. По крайней мере, пока таким это все дело ощущается. Помимо этого, тоже из интересного, спецпосланник из тех, которые действительно ездят, с кем-то разговаривает, американский, Уитков, собирается поехать не куда-то, а в Париж. В Париж на встречу с Эммануэлем Макроном. Вместе с собой он решил прихватить министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, чтобы он встретился с министром иностранных дел Франции в Париже. Едут что-то обсуждать. Говорят, что должны будут приехать уже на этой неделе, а не для обсуждения в Париж. На встречу с Ростиславом. О, Виталий Фили, ну, алды помнят, это называется. Сейчас была рубрика. Вот что они должны будут там обсуждать с тем самым Эммануэлем Макроном, Ну, варианты возможны, да. Во-первых, помимо того, кстати говоря, помимо того, что вопрос Украины будет подниматься, да, на этой встрече, я думаю, что будет подниматься и вопрос антикитайской торговой коалиции, потому что американцы, судя по всему, будут пытаться такую коалицию сколотить. Они сообщают, что ожидают где-то 70 стран, которые присоединятся к этой антикитайской торговой коалиции. Будут они бойкотировать Китай, пошлины будут вводить против китайских товаров. То есть американцы решили пойти вот таким образом. Вообще забавно, как их колбасит в этом смысле, что сначала американцы вводят пошлины против всех, потом эти пошлины замораживают, и теперь пытаются этими пошлинами торгануть, то есть мы пошлины будем отменять, если вы будете вместе с нами бойкотировать Китай. Собственно, в этом, наверное, вскрывается основная цель всех этих американских пошлин. Неважно Дональду Трампу, плевать он хотел на товары со всего мира, ему важен только Китай. Он собирается воевать конкретно только с Китаем, и все именно против Китая это нацелено. Здесь они прямо в прямом эфире решили, что теперь это будет направлено только на Китай, потому что политика этих пошлин трамповских, она дает брешь, и немножечко сложненько у него идет вся эта история. Или это изначально был такой план, и они просто его придерживаются? Это вопрос. Но я думаю, что такие моменты тоже будут обсуждаться, в том числе и с европейцами. Потому что пошлины так или иначе надо каким-то образом обсуждать. Ну и читаю свою, пишет Маха, собственную переписку в данном одностороннем чате. Хороший толчок творчеству. Да, этот чат, он своеобразно выглядит, если вы говорите про... Говорит МСК-бот. Если не знать, что это за бот такой, вдруг кто-нибудь наткнется, можно подумать, что вы и шизофреник немножечко сам собой. Что-то там пишете на разные темы. Ну, с другой стороны, тоже как на разные, да? Примерно одна и та же у нас тема. Хронология трампизма в чате говорит МСК-бот. Значит, что еще из интересного на эту же тему было? Во-первых, тут, кстати говоря, недавно Байден вылез из-под коряги. В Чикаго выступал с речью, ругал очень сильно Дональда Трампа, то есть живой Байден, прикиньте, живой, даже разговаривает. Ничего с физической его точки зрения не поменялось, но вообще интересно то, что они вытащили Байдена на какую-то речуху. Это может говорить о том, что, ну, у демократов, конечно, проблемы. То есть, если они сейчас опять будут выпячивать Байдена как своего свою флагманскую фигуру, не Мишель Обама критикует Трампа. Нет, именно бывший президент. Я думал, что он вообще больше уже никогда не будет давать никаких публичных речей, что его списали, причем позорненько достаточно, скинули с выборов его собственных. Ну нет, вот видите, вылез. И мне кажется, что это, ну, дефицит кадровый в рядах демократической партии прослеживается. Параллельно, значит, со всей этой историей, с тем, что американцы отказались продавать Украине какие-либо снаряды, технику и все прочее, оказывать любую военную помощь. В Белом доме заявили о, естественно, продуктивных переговорах с Россией, что очень продуктивный разговор. Россия хочет завершить эту войну, по мнению Дональда Трампа. Трамп в это верит. То есть опять они вот склонились к тому, что все-таки Россия хочет, значит, видимо, Украина не хочет. А Украина, судя по всему, действительно не хочет, потому что они собираются опять там какие-то сходки проводить, они продлили свое военное положение, продлили всеобщую мобилизацию, все вот эти вот прочие вещи. Это, я напомню, один из пунктов, который Москва ставит как условие для того, чтобы можно было переходить к дальнейшим переговорам. То есть Украина публично от всех этих вещей по факту отказывается. Украина бойкотирует, Украина продолжает что-то там крутить, вертеть с историей вот с этими редкоземельными металлами. Даже говорят, что американцы пошли на попятную, что американцы немножечко умерили свой пыл и требования по поводу выплат, которые должна им Украина, и 300 миллиардов долларов превратились в 100 миллиардов долларов. Это занимательная история. То есть если Украина умудрилась американцев продавить в этом вопросе, то у меня большие вопросы к американцам. Вообще к американцам много вопросов за последнее время. И ноль ответов. Абсолютный ноль ответов. Что я вам хочу, что, какой вопрос хочу вам задать? Вот мы с вами имеем следующую картину на данный момент. Спецпредставитель американского президента едет в тот же самый, который разговаривает со всеми, в том числе с нами, едет в Европу о чем-то разговаривать с европейцами. И Трамп собирается воевать с Китаем вместе со всем остальным миром и всех склонять к этой войне с Китаем. Украина пытается купить вооружение, ей в этом отказывают, но она все-таки пытается купить это вооружение, продлевает военное положение и все прочее. Как вам кажется, существует вообще хотя бы малейшая вероятность того, что вот эти переговоры, которые проходят продуктивно между Россией и Соединенными Штатами, действительно могут увенчаться успехом? Вот прошло уже практически там, да, 100 дней с момента, как Дональд Трамп приступил к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов Америки. Спустя эти 100 дней ваши ощущения вообще, ну не 100 там еще, да, но практически, поменялись в какую-либо сторону? Есть у вас ощущение, что может это к чему-нибудь прийти? Или это все какая-то тупиковая, честно говоря, история, которую продолжают мусолить, ну, ни к чему это, конечно же, не придет. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый день, меня Денис зовут.
Да, здравствуйте, Денис.
Да, ну, мне как-то вот очень команда Трамп напоминает такого местного гопника на подворотне, который пытается взять на слабо, а на слабо не получается, и потом начинает, а вот давайте мы как бы посмотрим всякие варианты. Понимаете? То есть, ну, ребят, если ты вводишь пошлины, так берись до конца. Единственное, против Китая это бесполезно, в моем понимании, потому что, ребят, вы же вынесли туда все производство, ну, ведете пошлины. А что вы делаете в Америке? Извините, у вас там фактически рынок услуг, а производство товаров все идет из Китая. Там же есть знаменитый кадр, там, бейсболка make America again.
Да.
Сначала ты зачеркнул $50, зачеркнул $100 теперь стоит, поэтому все оно у него так получается, так же как бы, ну, у него есть реально как бы задавить Украину, перестать реально помогать, начиная от разведки, кончая вооружением. Но на Украине ни одного же завода нет, кто производит ни патроны, ни снаряды.
Угу.
Почему поток оружия идет? Угу. Знаете, вот эта концепция, что это еще Байден когда-то обещал, ну ты президент, ты главнокомандующий, ты главком, ты можешь остановить это, грубо говоря, вот так?
Угу.
Почему ты это не делаешь?
Ну,
потому что приходят ребята, говорят, понимаете, говорит, вот это все идет, мы получаем там много-много миллиардов долларов. А много-много миллиардов долларов, значит, следовательно, рабочие места у нас там и там. Вроде как бы.
Uh-huh.
Выплаты в бюджет и все такое.
Uh-huh.
Понимаете? То есть, ну, а поездка Рубиевая в Париж. Ну, я не знаю, то есть, говорю, в моем понимании, они никак не могут понять, что вариант, они какой-то ищут вариант, чтобы не было Украины поражения, понимаете, мне такое ощущение. Понимаете? Вот это будет тягомотина идти до момента, когда действительно Украина, ну, будет находиться на грани поражения. Тогда это все пойдет быстро. Сейчас пока, ну, как-то там оно делается, вроде как бы и даже не проигрывают, вроде бы на фронт стабилизировался, все вроде как бы хорошо, понимаете?
Uh-huh.
Поэтому так.
Да, ладно.
Единственное, что я боюсь, что 9 мая, конечно, вот эти уроды что-то сделают, потому что вроде там у нас бессмертный полк будет, вот я так подозреваю, что будет вот тут. Uh-huh. Некий это провокация.
Бессмертный полк разве будет? 50 на 50? Что это значит? Нет, 50 на 50 вероятность?
Нет,
будет или не будет? Очно и онлайн, а как можно 50 на 50 это сделать? Я про бессмертный полк не слышал. Я, честно говоря, против, наверное. Чтобы его сейчас проводить, наверное, пока не надо. По поводу 9 мая, это вообще, кстати говоря, отдельная история, когда Евросоюз в лице блистательной Кая Каллас говорит о том, что все, кто поедет в Москву на празднование Дня Победы, против них будут объявлены санкции Европейского Союза, Европейский Союз всем советует не ездить, не праздновать День Победы. Конечно, не добили в свое время, вот это вот сейчас отчетливо чувствуется. А можешь ты, пожалуйста, выключить, чуть послабее сделать, потому что задувает, я даже слышу в микрофон, да. У нас тут резко же вдруг лето пришло сегодня, да, и жара. прям конкретная такая. Это не может не радовать. Вроде как она на один день только жара, но вот прям такая. Но все равно приятно. Поэтому кондиционеры снова осваиваем. Осваиваем эту потрясающую технологию. Александр, по 50 тысяч раз одно и то же сообщение мне присылать не надо. Хорошо, на будущее. Клевая схема — оставить деньги, выделенные хохлам, у себя, потом предъявить 300 и забрать 100. Гениально, да еще и редкоземы. Ну, да, хорошая схема была еще до того, как редкоземы в этом во всем появились. То есть она сама по себе неплохая была, эта схема для американцев. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, это Руслан, Красногорск.
Здравствуйте.
Я считаю, что переговоры увенчаются успехом, иначе мы бы не выдвинули такую крупнокалиберную кандидатуру, как Дмитриев Кирилл Александрович, который знает, что такое Киев, поскольку он там проживал, знает, что такое Америка, поскольку он еще в советское время переехал туда учиться, и с ними, с американцами разговаривает на их языке, и они без акцента, и они друг друга понимают. И его, я считаю, что все идет по плану, потому что и даже косвенные признаки, что сейчас как бы начинается эскалация, то есть больше они беспилотников на нашу территорию, потому что они понимают, что переговоры уже практически завершаются, доходят до какого-то решения. Мы, конечно, сейчас не можем увидеть, какое будет решение, к чему эти переговоры придут, потому что, ну, понятно, что эту информацию никто не выдаст, пока не будет уже конкретной договоренности. Но я считаю, что вот время до 9 мая должны к чему-то прийти.
До 9 мая должны к чему-то прийти? Интересно. Ну, нет. Я до 9 мая вообще не верю в то, что можно во что-то до чего-то договориться. Говорят, Кая Каллас потомок нацистского убийцы. Не знаю, потомок она нацистского убийцы или нет. Я знаю, что вроде у нее какие-то там то ли отец, то ли мать, кто-то были прям такой хороший, уверенный партноменклатурой в советское время. Вот это я точно знаю, что... Я не помню кто, по-моему, отец. Там прям вот местный какой-то большой человек из КПСС в Эстонии. Ну, и в нацистских убийц я тоже вполне себе верю. А, вот Виталий Филип тоже пишет как раз про Сима, отец все-таки, да, Сим Каллас, который вроде занимал какие-то уважаемые позиции в Советской Эстонии. Да-да-да, ну вот, коммунисты, как вам? Вы в коммунистов прицелились, красиво. На 9 мая хохлы говорят, что в Сумах ударили по военным, значит, и по Красной площади можно ударить, там тоже будут военные. Не, ну это им удача, конечно, да. Дед в СС, отец в КПСС, дочурка в ЕС. А, ну, кстати, схема. Почему нет? Схема красивая. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, вечер добрый. Спасибо за эфир. Я вот по поводу переговоров в США, если вот они полетят во Францию, против Китая договариваться, вот эти 70 стран. Коалиция, конечно, будет хорошая, Китаю будет тяжело. У меня такой вопрос, как мы себя поведем? Мы вроде как там бьемся в грудь, что мы дружба с Китаем навек. Вот, но дружба дружбы, а денежки-то врозь. И я помнится, когда и была эпоха Байдена, и завернули нас, нашу страну, успокоив, с продажей нефти, газа. Китай сказал, что мы вам поможем, вроде как, да. Но там чуть ли не по внутренним ценам. Большие мы им скидки делали, чтобы нам кубышечку свою поднабивать. Как мы теперь в данной ситуации поступим? Встанем ли мы на сторону Китая или займем нейтральное положение? Вот что мне интересно. Вот вроде сейчас мы как бы и переговоры как... США ведем.
Вы как считаете, как надо?
Честно, вот я не знаю, вот мне это вопросы интересные. Как бы и там надо помогать, и здесь как бы надо в лицо мне ударить в грязь, свои бабки отбивать. Вот весь рынок-то сейчас по-любому пойдет на нашу сторону, им куда-то надо это сбыт делать. Надо. В Индию вряд ли у индусов своего навалом. Поэтому получаемся мы, Северная Корея, ну и еще ближайшее что-то. И все. Поэтому вот мне интересно, вот поэтому такой возник вопрос.
Да. Спасибо за эфир. Ну, спасибо. Я не знаю по поводу того, что это будет за коалиция, будет она вообще, смогут американцы об этом договориться со всеми, с кем они хотят договориться, или не смогут. У меня большие сомнения на этот счет. Честно говоря, я вообще пока не вижу, чтобы Дональд Трамп с кем-либо договорился. он очень много договаривается как процесс. Вот у него нравится, он его ведет, они разговаривают со всеми, но договоренностей хоть каких-нибудь конкретных ни с кем еще ни разу не дошло, ни по одному из вопросов. Поэтому у меня большие сомнения, насколько они будут говорить в Париже именно больше про Китай или про другие вопросы, про ту же самую Украину, пока тоже непонятно. Но поехать они поедут. И туда едет именно Уитков. Это наводит на мысли, что, наверное, Украине будет там уделено достаточное количество внимания. И вот здесь вопрос. А что они туда повезут? В этот самый Париж. Мы понимаем, что Европа занимает антитрамповскую позицию. Европа выступает, давайте так, Европа выступает с проукраинских позиций. То есть у них своей позиции нет, они дуют в дуду вместе с Украиной. Если Украина считает, что ей надо, значит, продолжать воевать, они говорят, надо продолжать воевать. Если Украина говорит, границы 91-го, они говорят 91-го, 22-го, они говорят 22-го, 14-го, говорят 14-го, неважно. Разные у них там есть вот эти вот понимание о своих границах, все неверные, но тем не менее. Европа, короче, дует в дуду вместе с Украиной. Если они могут поехать ведь туда вполне себе и сказать, смотрите, ну вот так и так, пошлины, машины, все вот эти дела, газ, ШМАС, вот у нас по Украине вот такая история, надо, например, отказаться полностью от этого украинского проекта, хватит за них топить, мы поняли вас, да, мы поняли, что вы хотите сделать, не получится вам это сделать, если не хотите с нами совсем рассориться, то, наверное, давайте вот так и так здесь заканчиваем, мы сейчас с русскими договоримся, вот у русских такие условия, такие, мы готовы на это пойти, вы не должны нам мешать, если не будете нам мешать, мы с пошлинами, с тарифами, со всей этой историей разберемся, есть такой вариант, как вы думаете? Могут они это привести в Париж? Разговаривать с Макроном, Макрон там у них за главного, они, в принципе, об этом публично все заявляли, соглашались с этим мнением. Могут американцы сейчас поехать в Европу для того, чтобы эту самую Европу от этого конфликта тоже отстранить? Сказать, все, мы заканчиваем. Или нет? Или мы выдаем желаемое за действительное? У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 16 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут трансляции нашего эфира в наших разных соцсетях. В телеграме «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в ВК-видео «Говорит Москва», на Ютубе «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь везде. Ничего не будет, все продолжится. Скоро закончится договоренность об ударах по энергоинфраструктуре, мы начнем бить. Они как били, так и будут запускать БПЛА. Шу я сегодня как подтверждение их возможностей. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, китайцы будут ввозить свои товары в Европу, покупать аэробусы, а посередине России мы будем сидеть посередине и стричь бабоса, США загнется. Угу. США загнется, мне нравится в этой формуле. Мы себя очень сильно тешим, словно случилось головокружение от тех контактов, которые начались с американцами, от Уитков Дмитриева, но по сути прогресса кот наплакал. Их деятели типа Уитков или Рубио могут говорить приятные нам вещи в духе «наш слоны» и констатирования многополярочки. Трамп может написать сколько угодно самых великих и самых базированных постов в своей авторской соцсеточке, однако чего-то существенного, что можно потрогать, ощутить, прокомментировать, какой-то твердой фактуры нет. Рофлов и Мимасов за эти неполные 100 дней целый вагон, фактуры ноль, даже с хоккеем кинули. Ну, подождите с хоккеем-то, почему кинули-то сразу? Просто пока рано про хоккей. Но по поводу... Я согласен по поводу отсутствия какой-либо фактуры и конкретики, ее действительно нет. А по поводу того, вот сильно мы себя тешим или не сильно мы себя тешим, вот это хороший вопрос, я не знаю, мне кажется, что нет. Мне кажется, что мы уже начинаем тоже так, знаете, немножко понимать, что, наверное, ну, пока просто пустые разговоры, никакой конкретики, а значит, не сильно стоит на это вообще, в принципе, ориентироваться. Президент в Бауманке, все перекрыто, на востоке нет движения совсем. Да, весь город у нас сегодня перекрыт, сегодня, потому что надо гулять. Гулять, хорошая погода. Идите на самокатах, да, вот оно. Самокат настал, твое время называется. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Переговоры идут 2 месяца. И они очень похожи на переговоры без конца. При этом, что мы хотим, ясно очень даже. Что хотят США, совсем ничего не ясно. Вот были у нас позиции с Корейской, с Северной Кореей. И с Ираном. И у них была необходимость заключить с нами соглашение. Отработали, сели, подписали, все. А тут такого нету. Значит, надеяться на какие-то там похожие, на дружественные отношения США, это бесполезно. Никаких там дружественных или похожих на них отношений с Америкой не будет. Россия для Вашингтона как была противником, так и остается. И по-другому никак не будет и дальше. Трамп ли, не Трамп ли, все то же самое. Трамп искренне хочет завершения этого конфликта, говорит президент. Это он сказал в конце марта. По целому ряду соображений, как он сказал, так? Правда, на сегодняшний день разведпомощь как была Киеву, так и она осталась. Сведений, что США полностью прекратили поставки оружия и вообще какую-то помощь, нету таких сведений. А Трамп, видите ли, хочет искренне, значит, завершить конфликт. Интересно, как это он будет завершать конфликт, одновременно помогая Зеленскому? Странно все это звучит. Поэтому, кстати, в устройстве власти США нет жесткой централизованной вертикали. А это значит, что многие вообще решения Трампа будут торпедироваться и сводиться на нет. Трамп объявил там экономическую войну чуть практически всему миру. И это, возможно, и будет в дальнейшем решать его судьбу. Если он будет последовательно отказываться от своих же решений, от своих этих тарифов и так далее потихоньку, то вот это и превратится в проигрыш, и потом для него все это кончится серьезными последствиями. Нам надо опираться на собственные силы и добивать нацистов. Как президент сказал, мы их добьем. Так и надо добивать. Мы уже 2 с лишним года не можем освободить собственную территорию. Когда был президент на командном пункте по Курской области? Это, по-моему, было где-то 12 марта. Так вот, после 12 марта. И что там президент сказал? Он сказал: наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося в Курской области. Что? Он там еще есть? Более того, там они даже пытаются в контрнаступление ходить. Это что, выполняется указание президента, что ли? В кратчайшие сроки освободить Курскую область. А что делает киевский режим? Он продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, причем демонстративно показывает, что ему глубоко наплевать на все договоренности между Россией и США. Прям со смаком все это показывается. Вот, поэтому мои ощущения по переговорам России и США ожидаемых результатов не дадут. Вашингтон, по всей видимости, Украину оставлять не планирует и будет действовать именно таким образом, чтобы влияние осталось. И этот кусок Украины, который мы там оставим или как что-то там будем надеяться, что там будет какое-то государство, все это будет для нас перспективы все равно бедой. Вот. Ну, Вашингтон там посылают там этих наших, там надеются, крупнокалиберные фигуры. Для Америки нет в дипломатии крупнокалиберных фигур. Для них есть собственные интересы. Так было у них всегда, во всех доктринах написано. Какие вы туда кого угодно можете послать, все равно результат будет один и тот же. Будут улыбаться, сжать руку, по плечу хлопать и свои дела делать. Я лично никаких абсолютно перспектив от этих переговоров не вижу. Сергей Надежда Алексеевич, только на вооруженные силы.
А спасибо. Зачем, как вы думаете, Сергей Алексеевич, они в Париж собрались?
Куда?
В Париж? Париж, да-да-да.
Я думаю, решать для задачи в интересах Америки. А что он там может делать-то? Сейчас они договорятся, чтобы где-то обрубить концы Китаю. Их беспокоит Китай, они сейчас будут обрубать Китай. Кстати, чем больше они будут обрубать концы Китая, тем больше Китай будет надеяться на Украину. Может быть, для этого и нас на веревочке и держит Трамп, старается делать вид, что он сейчас вот готов, вот переговоры, вот то все, чтобы мы, так сказать, с Китаем не усиливали свои отношения. Может быть, с этой целью. Там будет все делаться против нас и против Китая. И все в интересах Америки. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Виталий Филипп повеселил меня, говорит, поэтому Копенгаген готовься. Добрый док пишет. Трамп невиданный стратег и умничка. Он никогда не говорил о том, как завершится конфликт и победит ли Украина или Россия. Наглая рыжая морда всегда может сказать, я же говорил, что закончу конфликт. Нашему президенту стоило бы во многом поучиться у Трампа сидению на неограниченном количестве стульев. Так вижу. Ну, он никогда не говорил, конечно, как закончится конфликт. Это правда так. Предшественники его говорили, предшественник, но по поводу невиданного стратега, что-то вот вопрос, не, может быть, стратег-то он и невиданный, вот тактик как-то, знаете, не очень, и стратегия не выстраивается, одно без другого просто не работает. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравия, Георгий Романович, это Нигматуллин.
Да, добрый,
алло.
Добрый.
Да, всем слушателям тоже здравствуйте. Я первое хотел бы начать, вот, подхватив атмосферу настроения позавчера или вчера, когда мы вели утренний эфир, когда позвонил Гурген и сказал, у меня очень откликнулось в том смысле, что всегда интересно. И утром просто для меня это было открытие. В общем, спасибо вам за крутые эфиры, вот это, как сказать, увлекательная манера повествования. Это очень, ну, понятно.
Спасибо.
Аналитика, да, то есть у всех ведущих, но в этом смысле у каждого, в общем-то... Короче, спасибо. Это немного дифферамп.
Спасибо вам, да.
Вот, по поводу ситуации, ну, опять же, я как обыватель, да, как, там, отец, как гражданин, как там бывший военнослужащий и так далее, да, то есть не сильно глубоко разбирающийся, но очень интересующийся, потому что жизнь действительно окутана всей этой политикой. Америка, я думаю, что не хочет противостоять и Китаю, и России, потому что она понимает, что от тандеме Китая и России они могут отхватить. Но при этом недооценивать, мне кажется, Америку, которая едет сейчас во Францию, это хороший был вопрос, мне очень понравился. Я, в общем, считаю, что они действительно нашепчут то, что нужно сейчас сделать, опять же, в интересах Америки, которые номер один, они самые лучшие, самые великолепные, невероятные. Вот. А Макрон должен присягнуть, ну, либо они должны полезть, как говорится, в народе в лупу. Да? Угу. Такое замечательное слово.
Да, вот,
ну, пойдут на рожон, как это делали не раз. В общем-то, они агрессивные, да, хорьки. В этом смысле у нас иллюзий тоже нет. Но и у нас есть понимание, что две больших, я имею в виду мировых, да, войн, а уж наших войн там не раз отхватывали по зубам, поэтому в этом смысле у меня иллюзий нет. У нас накоплено, я думаю, орешников кедровых, некедровых разных, и, в общем, мы в любой момент это можем включить. То, что вы говорили правильно, что их оружие показало свою такую, в кавычках, эффективность, да, бренд, как говорится, Эвернес ниже некуда. Вот. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что американцы, нельзя недооценивать их, они молодцы, они, ну, если рассматривать, абстрагировавшись, да, о том, что мы там Россия, и мы сейчас от них страдаем, от данных, от того, что они координируют, это ужасно. Но вот как правильно Сергей Алексеевич сказал, нет главного централизованности власти. Вот эта история с тем, что он повязан, он, может быть, и хотел бы сейчас это остановить и реально перейти быстро на бизнес уже, вот, но он не может, на мой взгляд. Вот, поэтому я думаю, что одно то, что лед тронулся, и у нас пошли переговоры, и такие серьезные люди общаются, я думаю, что все будет, пусть и не в ближайшем времени, но уже идет все к тому. А у нас, как бы, победа будет за нами, у нас достаточно воли, духа, оружия, в общем. Как говорил последний один из экспертов ваш, что все-таки у нас, задали ему вопрос, а хватит ли нам оружия? Он говорит, не переживайте, да. Не на десятилетия хватит. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо. По поводу того, хватит оружия или не хватит, это я даже такой вопрос, видите, не ставлю. Понятное дело, что хватит. Было, я вот пытался сейчас найти, у меня убежало, к сожалению, уже это сообщение, кто-то мне писал. простите, что не могу найти конкретного автора, что для нас-то ничего на самом деле не меняется. Это вот такая забавная особенность той ситуации, в которой мы находимся. Для нас действительно не сильно что-то меняется в моменте. Да, там вот какое-то перемирие по энергообъектам, может быть, вносит какие-то там небольшие коррективы, и мы пытаемся, да, как-то найти какие-то точки соприкосновения с американцами, но глобально действительно ничего не меняется. А вот у американцев, у них, конечно, задачка, да. Все больше и больше, с каждым днем складывается ощущение, что новая администрация американская, не знаю, насколько у них, вертикаль, не вертикаль, виновата. Помазанные они там все, не помазанные, вот это вот все. Они попали в ловушку. Вот они попали в ловушку и не могут из нее выбраться. И пока их оппоненты, глобалисты, как их сейчас принято называть, их по чуть-чуть, но если и не обыгрывают, то, по крайней мере, вяжут, и они не могут никак от них избавиться. Что бы ни сделали, все сталкивается с непониманием и сопротивлением. И ничего у них не получается. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Вот тут меня прям кто-то похвалил Трампа за то, что он не говорил, как он видит окончание конфликта на Украине. Да, просто говорит, я прекращу эту войну, да, всегда это говорил. Да, и если бы не я, то этой войны бы не было. Молодец, действительно. Я тут читал не относящийся к делу пост про бизнесменов, которые на самом деле действуют так. Они бросают дротики в разные стороны, и когда куда-то попадают удачно, они потом уже вокруг рисуют мишень и всем рассказывают, что они это все продумали. Куда бросать, да, делают из этого бизнес-кейсы, бизнес-курсы и так далее. Вот Трамп, да, бизнесмен, он кидает сейчас дротики в разные стороны. Где-то это должно сработать. Но не бывает так, чтобы нигде не сработало. Вот. Где-то сработает, и он потом всем расскажет, что смотрите, какой я дальновидный человек. Вокруг мишени этого дротика, грубо говоря, нарисует. Ну, это первое. А второй момент, то, что вот Сергей Алексеевич, да, сетует на то, что все медленно, приказы Верховного слишком медленно выполняются и так далее. Ну, посмотрите, сейчас совсем другая война. Во-первых, нет ближнего тыла. Его сейчас нет. Вот смотришь фильм про войну, есть такой ближний тыл, там, пара, пяток километров от линии фронта, непосредственно от траншей. И вот там хозяйство. Там какие-то медики там ходят туда-сюда, штабы какие-то, лошади, какие-то автомастерские, даже вот советские фильмы, там какие-то разговоры, они сидят спокойно. А на самом деле линия фронта там в паре километров. Сейчас такого нет, это сейчас километров 20-30. Там решающий удар какой-то нанести, не сконцентрируешь войска. Невозможно, такая разведка и все эти ударные дроны, артиллерия бьют так точно, что ты просто не сможешь скрыться, ты всегда на ладони. Это уже не игра в карты, это действительно шахматы. Все видно. Вот. Так воевать, как раньше, ну, не получится. Так танковыми прорывами. А дальше как? Ну, прорвал ты оборону. А дальше как снабжение? Колоннами уже не поездишь. Действительно уже все. Какая колонна? Тут за каждым военнослужащим охотится. Причем с собой, старым. Реально, быстрых прорывов не... Говорили раньше, вот сейчас мы прорвем, а дальше степь. И как попрем, а теперь степь — это только препятствие. Ты как на ладони получишься в этой степи, без населенных пунктов, без лесополос. Тут быстро не получится, тут какая-то другая война уже совсем. С кулаками, с танковыми, как раньше. Ну, сейчас мы как? Да не получается. Ну, такая другая война, да. Так в Первую мировой тоже в свое время уперлись. Пока танки не придумали. То есть сидели в окопах месяцами друг напротив друга. Болели и мерзли, и все что угодно. Не знали, как пройти. Это вот тоже такая война в первый раз. Никто с этим никогда не сталкивался. Кто-то, может, что-то придумает. Какую-то технологическую новую фишку. Как это все преодолевать? Не знаем. Вот. Или действительно очень долго, очень постепенно, очень выдавливая. Потому что у нас-то есть преимущество очень большое. Мы страна, которая сама себя кормит, в общем-то. Мы прокормимся. А они нет. Вот этим только так вот пересидеть, перетерпеть, я бы даже точнее сказал, только такой вариант. С переговорами, со всей этой движухой, ну тоже не настолько противоположные позиции. Ждем, терпим, держим строй. Вот так вот.
Угу.
Других вариантов нет. Держать строй, потому что в панике-то тот, кто не поддался панике и стоял, хотя бы меньше всего потеряет в этой панике. В любой. Просто. Ну, вот так вот, да. Держим строй.
Да, хорошо, понял вас, Денис, спасибо. Но я никаких поводов для паники-то не вижу. Еще раз, мне кажется, у нас все, все в этом смысле идет своим чередом. Вот сейчас я, подождите, где же это? А, вот, пожалуйста, 251 пишет. Наше отношение к переговорам должно быть простым. Васька слушает, доест. В смысле, продолжает успешное наступление на мышиное царство. Да, оно так и выглядит. Оно на самом деле так и выглядит. По поводу бизнес-подхода и раскидывания дротиков, а потом значит, рисовку мишени вокруг этого самого дротика. Это я согласен. И я, ну, тут не совсем, конечно, он просто так в разные стороны раскидывает, да? Можно сказать, что он попал в душ, например, да, и вокруг него мишень нарисовал. Но это смешно. То, что ему нужно было показать себя человеком, который не просто отвечает за свои слова, но еще и реализует все свои обещания, это правда. Мы много раз об этом говорили, и он должен был выбрать самый, на мой взгляд, самый легкий какой-нибудь, самое легкое обещание, постараться его быстренько реализовать и порешать. Проблема в том, что он все цели, которые себе наметил, они все тяжелые. Он ни одного простого, ни одной простой задачи перед собой и перед своей администрацией не поставил. Мигранты, да это вообще кошмар в Соединенных Штатах Америки, как ты их всех выкинешь. Украина, ему казалось сильно проще. Мне кажется, что он делал ставку именно на Украину, он думал, что это самое легкое. Оказалось, нет. Ближний Восток вообще жуть и мрак. Китай, это вообще в долгую история. Тут быстро не разобраться. И вот получается, что нет ни одной задачи, которую он смог бы решить. Была бы хотя бы одна, все остальное ему бы простили. На остальное мог бы потратить весь свой срок. Вот он и выбрал душ. Действительно. Ну, правда, так и получается. Он как будто действительно выбрал душ. А души не хватит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, Костя.
Здравствуйте, Костя.
А я еще, когда появился Трамп, говорил, что бы он ни сделал, все будет хуже. И вот он, уже фуфлыжник, уже балабол. Что там, 100 дней прошло, ничего не сделано. Что он бесится? Когда он тут пару дней назад, я введу новые санкции, если пойму, что Путин там не согласен на переговоры, что он аж говорит? Мы согласны, мы готовы к переговорам, мы ведем переговоры. Мы вообще очень хорошо ведем переговоры. А пока украинцы заканчиваются. То есть, правильно Денис сказал, прям вот, да, держим строй. И я вот смотрю новости такие, маленьких телеграм-каналов, которые с места событий. Вот мы новую МПК испытываем, новые ФАБы. У нас сейчас Украина реально для нас стала испытательным полигоном. Я смотрю, да, даже по всем сводкам, даже украинским. Раньше они там 1000 миллионов наших убили, 1000 миллионов наших танков сожгли. Сейчас уже намного тише это все. Потому что уже даже придумывать тяжело, что они там миллионы сожгли, когда ничего нет. И, в принципе, мы от этих переговоров уже ничего не теряем. Мы встали в такую ситуацию, что, да, мы себя сами обеспечиваем, на нас уже все санкции, которые можно, ввели. А вот у Трампа очень большие проблемы. С Китаем, ну, не знаю, мне кажется, уже они не потянут разрулить это как-то мирным путем, экономическими санкциями. Да что-то плохого они сейчас договорятся в Европе. Ну, а нам что? Нам хуже точно не будет. Ну, если только не третья ядерка. Ну, это меня, в принципе, устраивает. Мы же в рай попадем.
Ну, это да, да. Тут уже переживать. Что переживать? От нас не сильно зависит. А, как ничего Трамп не сделал, он Байден разбудил, пишет Антон. Но это, кстати, достижение, да. Это достижение. Потому что, представляете, расчехлили деда. Не дает человеку отдохнуть. Мне даже его жалко. Вот я честно, мне его жалко. На него грустно смотреть. Вот куда вы его достали опять на сцену? Дайте уже человеку дожить свой век. Ему явно не очень много осталось. Отстаньте от него. Нет, другого человека нету. Снова старый, значит, гладиатор готов выступить против Дональда Трампа. И смех, и грех. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 16 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграмм «Радио «Говорит МСК» латиница в одно слово, ВК-видео, Ютуб «Говорит Москва», подписывайтесь, выбирайте тот ресурс, который у вас работает, который вам более удобен и понятен, ну, подпишитесь везде. Лет через 10 Байденом детей пугать будут, поднимите мне веки. Мне кажется, им уже можно пугать детей вполне. Помните, у них есть традиция пасхальная, там, когда в Белом доме они там, яйца эти ищут, кролики, все дела. Вот когда Байден ее проводил, там, он действительно пугал детей, как зомби, самый настоящий. Марина пишет, какие же мы простаки. Трамп придумал взять с Украины 100 миллиардов долларов, подпишет договор с ней по редкоземельным и другим металлам. Это все плюс, а то, что он не достигнет мира на Украине, так ему все равно это. Марина, смотрите, по поводу того, что мы такие простаки, оказывается, он всех взял и переиграл. Но не подпишет договор. Он пытался подписать этот договор уже минимум 3 раза, прям вот доходило до того, чтобы осталось только подпись поставить. И договор не подписан, они не собираются его подписывать, это раз. Два, этот договор придумал не Трамп, его придумали, не поверите, кто его придумал, его придумала Украина, этот договор. Они сами это вкинули на свою голову, это они придумали, это они предложили подобную историю, и Трамп за нее ухватился. Напрасно, судя по всему, ухватился, он ничего не подпишет. Не будет там никаких 100 миллиардов, там нет никаких 100 миллиардов. Ничего с них получить не получится никогда в жизни. Они ничего не подпишут. Они просто туда-сюда водят его за нос. Они умудрились его на это подсадить и что-то тянут. А он все никак не выбесится. В очередной раз. Не выбесится. Один раз мы видели, как он, в принципе, выбесился. Они ничего не подпишут. Вы за них не переживайте в этом смысле. Мы не видим поводов для паники, а вдруг эти поводы есть. 251. Какие, если они вдруг есть, давайте попробуем их найти. Вы думаете, нам бдительность усыпили? А вокруг только поводы для паники? Какие поводы для паники? Где они? Ну, я правда искренне не вижу никаких поводов для паники. Почему могут паниковать американцы с европейцами? Ну, там можно нащупать. И вся эта торговая история, и все прочее. Там, наверное, можно. А нам что паниковать? Зачем? Не вижу особо смыслов. Копенгаген пускай волнуется, пишет Виталий Филим. Павел говорит, а что Китаёза выгнал из Панамы, не считается? А он выгнал? А он, вы считаете, до конца выгнал? Он ничего не выгнал пока еще. Он только заявил о том, что он выгнал. А на самом деле не выгнал. Да и, конечно, не считается. Это что, серьезно? Кого-то это прям невероятно волновал? Вопрос Панамского канала? Да нет, это не серьезно. Это, конечно, помощнее, чем душ, который теперь с другим напором идет, но это не того масштаба проблема. Он эту проблему вообще придумал уже после выборов, я вам напомню. То есть он ее до выборов даже не озвучивал. Вот у него после выборов появилась Панама, Мексиканский залив, Гренландия и Канада. Это он уже после того, как выиграл, себе придумал. Мне не кажется, что это достаточно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, новенький. Угу. Здравствуйте,
Владимир. Вы знаете, я все-таки считаю поводом для паники, хотя как бы это не должно быть паника, мы должны, так сказать, с холодным рассудком ко всему относиться. То есть вот этим поводом, я считаю, является то, что вот в Израиле до 20 числа планируется, так сказать, провести вот это ритуальное жертвоприношение 10 красных коров, так сказать, что является, так сказать, условием прихода вот этого антихриста Машиаха, который так вергнет нашу страну, то есть не наша, а как бы, ну, по сути, уничтожит саму жизнь на земле, я так полагаю.
А, вы думаете, всем, что придет Антихрист?
Ну, если вот мы, как говорится, с нашим молчаливым согласием, то есть, как бы, если мы не будем обращаться к высшим силам, там, к, ну, там, так сказать, к Иисусу, кто верит, кто, так сказать, к другим высшим силам, к Митре, Майтрей, так сказать, к Сварогу, так сказать, к Буддам и прочим, там, к высшим силам, так сказать, люди должны обращаться, просить, чтобы все, как бы, ну, не допустили всего этого жертвоприношения, так сказать, время как бы ограничено, поэтому самая главная наша задача, собственно говоря, простых людей, вот именно молиться, особенно детская молитва, она как бы более эффективна. Вот в этом плане нам надо работать.
Да, понятно. Ну, тут, конечно, работать не переработать. Антихрист — это серьезно. Это может быть. Надо бы в мавзолей сходить, пишет Денис, девятиэтажник. Ой, ужас. Коммунисты, помолитесь. Вы, пожалуйста, не выключайте, дайте насладиться, пишет Борис. Поздно я увидел ваше сообщение, к сожалению, Борис. Без шизофрении никак не обойтись, пишет Павел С. Достойная экспертиза, пишет Миш Николаев. Андреем пишет: паникеры, они как алкоголики. Главное — повод найти. Ну, это тоже правда, да. Ну, я, если вдруг мы что-то пропустили, какой-то повод, я вполне себе готов выслушать. Может быть, он действительно есть. Я правда его не вижу. Хорошо написал Мишка 77, написал: как вчера правильно сказал Карен Шахназаров, я не верю в переговоры о мире, которые длятся так долго. Ну, я, наверное, здесь согласен с Шахназаровым во многом. Ну, точнее как, ты перестаешь верить в то, что эти переговоры могут куда-то до чего-нибудь дойти? Они топчутся на одном месте уже практически месяц. Идет обсуждение одних и тех же вопросов, и дальше они не идут, причем не идут-то они дальше по вине Соединенных Штатов Америки. Они не могут сдвинуть их с мертвой точки. Они ничего для этого не делают. Либо делают, но не, у них не получается. И это их полностью вина. И тут, ну, хочешь не хочешь, вырисовывается тупичок. Тупичок — это другая история, это у Гоблина была. Ну, тупик, просто тупик. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте,
Вайс. Вы знаете, хочу сказать, что никакие там степи, огороды и прочие там перелески здесь ни при чем. Наша авиация не господствует в воздушном пространстве противника, как это было в годы Великой Отечественной войны, когда с 43-го года мы не только стали в разы всей Европы выпускать самолеты больше, но и господствовать в воздухе, особенно после Курской битвы. Поэтому если наши самолеты наносят удары в 90% из-за линии фронта с нашего воздушного пространства, это говорит о многом. Поэтому хохлы там перемещаются как хотят и устраивают свои лёжки, в том числе с так называемыми дронными точками и лабораториями, и по их сбору, и т.д. и т.п., где хотят. И они почти неуязвимы. Остается только надеяться на спутниковые системы слежения. И на каких-то кротов, которые, к счастью, есть на Украине, но мы их и по естественным причинам не афишируем. Это первых. Во-вторых, меня удивляет заявление недавно Лаврова. Американцы готовы вникнуть в происходящего конфликта между Россией и Украиной. А я не понимаю. Я не знаю, может, это дипломатический ход, что он пытается наладить какую-то волну диалога. Но сами американцы там это затеяли. И не только демократы. В том числе это было при республиканце Буше-младшем. А я хочу сказать, что с 91 года Украина стала интегрироваться с НАТО по общей парадигме. Партнерство ради мира, как и все постсоветские пространства. С начала 90-х годов, даже раньше, 94-го года, когда начали обрабатываться Швеция и Финляндия. Партнерство ради мира, несокрушимая свобода, непоколебимая решимость, неустрашимая сила. И Афганистан по этой парадигме прорабатывался. И последняя стадия – это решительная поддержка. И эта поддержка в любом случае не кончится. Трамп включил слепого глухонемого капитана дальнего плавания в отношении Киева. Когда он уговаривал нашего президента не уничтожать ублюдков в Курской области, которые там окружены, и несколько тысяч наемников, которые были просто и сожжены нашими солнцепеками и солнцепечками. 1200, более 1900 поляков, более 1200 грузин. Это трупы, которые не могут, в том числе, вывести их родственники. Или просто не хотят забирать ВСУшники, потому что это наемники. и в том числе почти 1000 колумбийцев, которые приехали грабить, насиловать, и людей русских вообще не считают, которые получали там в армиях, если они там служили, $250, а им обещали 4000, 4500 долларов в месяц. Но они нашли там свою смерть, слава богу. Поэтому говорить, что Дмитриев это такой коронованный человек, который там учился в Америке, и он послан для того, чтобы наладить непосредственно все то, что там обозначили жители Красногорска. Понимаете, Дмитриев это либеральное крыло, представитель государственного монополистического капитала, которым окруженный Путин. Не сбрасывайте со счетов, у нас в правительстве полно либералов, которые по любым поводом готовы даже с неонацистами дружить, чтобы возобновить, реинкарнировать свой бизнес, в том числе через международный трансграничный коридор Украины, который нас связывал с Европой. Это разнопрофильный коридор. И это подтвердил депутат, один экономист, и хорошо разбирающийся в политике, я не буду называть фамилии, в профильном комитете он является заместителем председателя, он сказал, что не де юра, а де факто, и в Думе таких полно либералов, которые готовы с Киевом пойти на сотрудничество. Россия уже обозначила свою цель, не демилитаризацию, не денацификацию. А если де юра США признают 4 области, вновь обретенные, за Российской Федерацией, мы готовы прекратить огонь. Я не понимаю, что делать наши войска в Харьковской и Сумской области, и после этого заключения мира мы в любом случае должны, и почему там гибнут наши солдаты, вот, хотя можно просто было укрепить границу и обстреливать высокоточками и гиперзвучками все то нечисть ВСУшную, которая там скапливалась, в том числе в Харьковской области, в Казачьей Лопани, которая прямо находится на границе с Белгородом, с Белгородской областью, тот же Волчанск, который все еще нельзя. Но почему-то наши солдаты там гибнут. Ну, я понимаю, надо отвлечь хотя бы какие-то силы ВСУшного поголовья, которым не хватает численного поголовья, не хватает вооружений, техники, но тем не менее и там не блестяще обстоят дела, когда мы уже не первый месяц топчемся под Купянском. И это не в укор нашим войскам. Я вам хочу сказать, над генеральным штабом висит так называемый государственно-монополистический представитель государственного монополистического капитала. Поэтому такие генералы, как Суровикин, не угодны вот этим воротилам, которые, естественно, находятся и в правительстве, и стоят на Министерстве обороны. Поэтому никакой победы там до Киева дойти, и чтобы там мы били по мостам, по дорожно-транспортной инфраструктуре, потому что никогда этого не будет. И поэтому, когда Трамп уговаривал Путина вот пощадить вот этих убийц в Курской области, он почему-то не обратился к Киеву, чтобы вот эти оккупанты на захваченных территориях, хотя бы в Курской области, соблюдали международные конвенции, условия войны по отношению к мирному населению. И закрывают на это глаза, в том числе и все профильные комитеты ООН, Международный Красный Крест, врачи без границ, которые обозначили уже себя на территории Украины как черные трансплантологи. В том числе, когда берут наших воинов в бессознательном состоянии, вместо того, чтобы их лечить, тоже у них изымают орган.
Угу.
Я хочу сказать, что эта война...
Вы давайте как-то к концовке приближайтесь.
Концовка одна, я хочу сказать.
Ага.
Два предложения. Что бы мы ни подписали, нас история почему-то ничему не учит. Ни Минские соглашения, ни Стамбульские. Как нас будет, как обстреливала Украина наши территории, так и будет продолжать. Попустительство, либо спотворство там в Брюсселе, либо Пентагона, это уже другой вопрос. В том числе при молчании ООН. И второе. Вот оправдалась русская поговорка. Издревле у нас на Руси говорили. Черным в лес не ходи, с рыжим дружбу не води. Это катализировалось и с Обамой, на которого надеялись, на демократа, в том числе и с Трампом, который хорошо нами сейчас крутит вертит и уже записал себе в победу то, что заставил русских прекратить удары по энергообъектам Украины.
Ну, если что, я про рыжих точно осуждаю. Наверное, про черных-то тоже надо бы осудить. Что-то внезапно зрада среда заехал на эфир. Ну, среда на то и среда, чтобы периодически заезжала. Ну, тут что-то какая-то, честно говоря, каша и мешанина была, на мой взгляд, сегодня от Вайса. Тут уже и Суровикин был, и черные трансплантологи, и чего только не было сегодня. В его выступлении Павел пишет, отжать Панаму это не достижение. Во-первых, никто никакую Панаму не отжал, это раз. А два, даже если бы отжал окончательно, да, это не достижение, конечно. Это по сравнению с тем, что он обещал, это вообще ничего. Просто пустота. Ладно бы обещал, знаете, ну, есть такое, да, не на ровном месте взявшееся поверье, что политики, особенно популистического толка, они будут рассказывать вам, как они вообще все что угодно сделают, и всех, все будут богаты и здоровы и счастливы, и будет мир во всем мире и так далее, когда они приходят и занимают свой пост, то они перестают заниматься подобными вопросами и никакие обещания не исполняют. Ладно бы было так, но у американского президента, у него хуже ситуация на самом деле, потому что он попытался реализовать практически все, о чем обещал. И везде потерпел, на данный момент, потерпел неудачу. Ну, давайте так, он пока не довел ничего до конца. Пока нету никаких результатов ни в одной из его инициатив. То есть он пообещал, он попытался это сделать, и он не смог. И вот что хуже? Пообещать, но даже не попытаться это сделать и поступить как такой хрестоматийный политик со знаком минус, который говорит, но ничего не делает. А, или попытаться сделать, и чтобы у тебя не получилось. Вот что хуже, какой вариант? Особо так и не поймешь, на самом деле. Хотя мне кажется, что второй вариант хуже. Ну, время покажет, может, еще все реализуют, но пока этого не вижу. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Семен, Москва. Вы знаете, очень я вот сейчас пока слушал эфир, думаю, что-то мне это напоминает. Напоминает мне это мои личные, персональные какие-то, это, наверное, похоже на какие-то фантомные боли, как человека, который достаточно продолжительное количество времени отработал на руководящей должности в американской крупной корпорации международной. Но это было в России, я руководил в России СНГ. И думаю, ну, вот прям под копирку получается. Если рассматривать Трампа как бизнесмена, большую корпорацию как государство Соединенные Штаты Америки, то могу сказать так. На протяжении многих лет я видел, как там ментальность совершенно другая, что для нас является «сделал», и что является для руководителей больших американских корпораций «сделал». Там у них зачастую это выглядит так, как у самурая там нету цели, есть только путь. Я лично присутствовал при нескольких проектах, которые должны были запуститься, прийти к какому-то логическому завершению. Из года в год, еженедельно, бывал на конференц-звонках с большим количеством руководства американского, которые просили то запятую добавить, то там одну циферку из одной клеточки в другую переставить и так далее и тому подобное. И это могло продолжаться долго. И вот ты себе задаешь вопрос, но почему так происходит, ведь люди же все заточены на результат. И здесь ответа только два. Первый вариант ответа – это если ты ничего не делаешь, но процесс идет, ты, соответственно, не можешь крупно накосячить, но при этом ты всегда можешь сказать, что я делал. Да, найти, они обладают совершенно уникальной компетенцией, навыками, то есть объяснение того, что почему это не получилось. Второй вариант, что бы ты ни сделал, даже если ты что-то там решишь сделать в конечном итоге, и какой бы результат ни оказался, если ты руководишь крупной корпорацией, ты по большому счету ее не подтопишь. Особенно если это касается там каких-то там не супер принципиальных моментов. И вот если мы посмотрим на Трампа, по большому счету, он может сказать, что во всех направлениях ключевых своей деятельности, которые он для себя определил в качестве ключевых, там, Россия и Украина, идут переговоры, идут. По Ближнему Востоку идут переговоры, идут, что-то там обещаем, там одним, другим, и третьим, и десятым. По тарифам ввел, ну, блин, извините, ребята, там на 90 дней теперь заморозил. Всегда можно сказать, что в России и Украине там не договорился с Путиным или не договорился с Зеленским. Там по тарифам, ну вот я вот ввел, но американские граждане вот, были недовольны, поэтому я решил пока мораторий вести на это решение. Но всегда, в любой момент времени, когда его спросят, товарищ президент, там, Дональд Фредович, ну вот, а где результат? Он скажет, я хотел, я очень искренне старался, но не получилось у меня по таким-то причинам. И он, как менеджер большой американской корпорации под названием Соединенные Штаты Америки, всегда, в общем-то, оказывается прав. Но я, ну, не шмогла, скажем так.
А может такой руководитель в историю войти, стать великим?
Нет, тут вопрос такой, что нет, но он при этом, да, то есть вот этот вот момент, когда он по всем фронтам же он по большому-то счету начал, это уже какие-то окна Эвертона. Он начал очень круто. То есть он тарифы там влупил сразу такие, что мама родная.
Да.
То есть здесь такой момент. Ты вот ввязался, ты сразу резко махнул шашкой, а потом к чему-нибудь, к чему-то да выведет. К чему бы не вывело, ты всегда можешь сказать, что ты либо прав оказался, либо если не прав, то не по своей вине. Если там с позиции России и Украины, там от точки ноль или даже там минус точки, ты сразу перешел к разговорам, ты бурный там восстановление дипломатических отношений, авиасообщений и прочее, прочее. Если там по тем же самым иммигрантам, там тоже круто человек забрал. То есть он зачин такой, что в принципе шанс какой-то там войти в историю есть, но подозреваю, что может быть у него такой даже задачи не стоит для самого себя.
А какая, как вам кажется, у него задача?
Задача просто стать, ну, задача быть, второй раз быть избранным там президентом Соединенных Штатов Америки, который, он точно войдет в историю как человек, который принимал беспрецедентные какие-то решения, воплощал их в жизнь, а вот к чему это вывело, это уже Бог его знает.
Ладно, хорошо, спасибо, очень интересно. Вот такое вот, да, такая точка зрения на все эти процессы у человека, который понимает в психологии большого американского бизнеса. Это, конечно, любопытно, это, в принципе, наверное, даже укладывается в парадигму того, как может действовать американский президент. Не очень, на мой взгляд, укладывается в то, кем себя видел Дональд Трамп, когда шел на эту позицию. Ну, любопытно, любопытно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 16 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, в Телеграме радио, говорит Москва, латиницей в одно слово, в ВКонтакте, в смысле его видео, части ВК-видео, говорит Москва, и на Ютубе тоже говорит Москва, заходите, подписывайтесь, лайки ставьте и все прочее. Елена пишет, вы так упрекаете Трампа, как будто он нам что-то должен. Он американский президент, а не российский. Нет, а кто же сказал, что он что-то должен нам? Я не говорю, что он нам что-то должен, но абсолютно нет. Но все-таки президент Соединенных Штатов Америки – это человек, от которого многое зависит в мире. Это глупо отрицать. И несколько есть таких людей, и вот президент США в их числе. И когда... Господи, Саша, ну вот вернулся человек из отпуска, сразу чувствуется. Все звуки, какие можно было издать. Он все сделал. Что за человек, господи, боже. Газанул, пишет Миша Николаев. Да, ну, чувствуется, Кубань, все дела. Я ничего не ждал. Не считаю, что Трамп что-то нам должен был. Не, ну это глупость. Президент США, да, безусловно, просто он пришел и задал определенную планку и сказал, что будет так, 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 так и так, а ничего из этого не получается. И, ну, ты наблюдаешь за ним как за политическим прецедентом просто, определенным лидером страны, который останется в истории с тем или иным знаком. И вот ты понимаешь, что заявочка-то была громкая, а пока ничего не получается. И просто за этим интересно наблюдать, в моем понимании. Как человек с невероятным количеством амбиций сам себя заводит в тупик и не может из него выбраться. И как со всех сторон ему указывают вот эти направления, разные люди из разных стран, в том числе, ему пытаются указать направление, и он не может мечиться, не может выбрать конкретного и совершает ошибки, потому что я считаю, что ему многие ему пытаются помочь даже, не без выгоды для самих себя, я, наверное, про нас в первую очередь говорю, его наводят на определенные мысли, а он по тем или иным причинам не слушает и в итоге совершает целую кучу ошибок. И становится очень, каким-то даже жалким, я не знаю, подходит слово «жалкий» к президенту Соединенных Штатов Америки. Байден, при всей моей нелюбви к этому самому Байдену, у него все-таки была определенная какая-то направленность. Он не преуспел ни в чем, но он хотя бы как-то шел в этом направлении и что-то пытался делать. У него была какая-то идеология. У этого огромное количество болтовней. Тут было сообщение от Виталия Фили, что он как в той присказке про Льва Толстого, да, полностью цитировать не будем, но все и так понимают, о чем идет речь. Вот на словах очень хочет быть Львом Толстым. Понимаете, а у него не выходит. И за этим как-то грустно наблюдается. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Хотел, да, сказать, есть все-таки для нас небольшие плюсы. Да, мы видим, все проходит достаточно сложно. Но такие вещи, как желание Байдена, пусть декларативное, развивать экономические связи с Россией, как-то договариваться с Россией, его личная неприязнь к Зеленскому. Это то, что для нас, это с Байденом тут и сравнивать нечего в этом плане Трампа. Какая здесь, понимаете, тоже коротко там то, что говорил звонивший, понимаете, нам то, что, та территория, которая рядом с Купянском освобождена, она в будущем, может пригодиться при, когда нам надо будет, чтобы укрорежим возвращал нам территории Донецкой, там, Запорожской области, которые они контролируют. Это все нужно. И здесь очень сложные процессы. И действительно, к сожалению, и потенциал ВСУ, и то, что главари этого укрохутора, они живые и борзые, и ничего, походу, пока не боятся, к сожалению. Все это затягивает эту укровойну. Да, она затягивается. И в этом плане, там, Уитков, с Руби, сейчас будет завтра или послезавтра встречаться с Макроном, вряд ли это что-то кардинально изменит, может, какая-то новая информация только появится. И, к сожалению, да, и до 9 мая, и после 9 мая, укровойна будет продолжена. Это объективные вещи, к сожалению. Байден, почему мы не должны его прям так сильно, как-то ругать и опускать, потому что, Байден проявлял, пусть на словах, так сказать, проявлял политическую какое-то, свое политическое тяготение к нам. Это,
Трамп.
Через своего посланника Уиткова это да. было сделано.
Трамп, другой, а не Байден.
Да. Прошу прощения, Трамп, угу. Конечно, Трамп. Естественно, Трамп. И здесь еще такой момент. Об этом тоже говорят там и Блумберг, по-моему, что, видимо, к началу лета то оружие, как раз, которое дал Байден, полностью заканчивается, и в распоряжении ВСУ остается только 50%, то есть вооружение, которое будет давать Европа. То есть на 50% меньше оружия только дает Европа. Это тоже некоторый момент, который, видимо, нам поможет более успешно проводить СВО. Здесь такие очень конкретные частные вещи. Ситуация действительно, она далеко не радужная в том плане, что, объективно, мы больше 3 лет продолжается укровойна, и, к сожалению, мы это кощеево яйцо, укроглаварей, кощеево mm-hmm. яйцо не хотим почему-то уничтожать, и пытаемся говорить, Байден такой-сякой. У Байдена есть Америка, и там мировая торговля, торговая война с Китаем, СВО, укровойна – это наша проблема, которую мы должны решить.
Укровойна, укроицо, укроглавари на укрохуторе. Все-таки красиво, красиво, нравится мне такое. Главарей укрохутора отправить жить в Лондон как максимум, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Марина говорит, Байден это тусклый политик. А Андрей переделал, пожалуйста. На словах ты Лев Толстой, а на деле Трамп простой. Кстати, может быть, и правдой станет. С другой стороны, ладно. Это не остановит изменение мира. Мир уже поменялся. Да, вопрос только в том, какую роль в этом во всем будут играть Соединенные Штаты Америки. Получится у него как-то это под себя повернуть, не получится. Уже не очень интересно. Давайте тоже честно друг другу в этом признаемся. Поначалу было занимательно. за этим за всем следить. Сейчас вот на бесконечный бук с машины, которая застряла в грязи, даже, может быть, и машина, которая вся из себя выглядит такой блестящей и быстрой, и стремительной, уже начинает надоедать. Уже, может быть, даже и надоело. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня глобальный вопрос. А как вы считаете, если в школе будет 10 преподавателей математики, один будет говорить 2×2=4, другой 7, четвертый 8... То же самое со СМИ. Если нет цензуры, вы думаете, мы будем культурными, грамотными и думающими? Это ваш адрес. Спасибо.
Давайте так. Помогите Даше найти смысл. Ну, называется рубрика. Это что, что это такое? Что я должен сказать? Если будет много учителей математики, и все будут говорить разное на 2×2, то при чем здесь цензура? Вот у меня сейчас прям, по-моему, мозг вскипел. Я понял, как это выглядит. Все. Нормальное дело, нормально будет, пишет Миша Николаев. Все, хорошо. Давайте засчитаем это за ответ. Нормальное дело и нормально будет, подходит. Елена пишет, спикер смешал в кучу Байдена и Трампа, сам запутался и нас запутал, бывает. XMR пишет, если 2×2=4, то это не учитель математики. Ну, тоже правда, тоже правда. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вечер, добрый вечер. Георгий, спасибо за передачу. Ну, моя точка зрения... Трамп, конечно, он не системный политик. В этом минус и в этом огромный плюс. Потому что то гнездо, которое сейчас имеется в Америке, да, его надо, как говорится, ну, не вилы, не вилы, но распотрошить. Вот. А цели это нивелировать тот огромный триллионные долги государственные, которые возникли из-за политики Генри Киссинджера, а давайте мы там в Америке, ой, в Китае откроем заводы, вложим баблосы, 5-10. А результат? Транснациональные компании хорошую маржу имеют, а налоги не платят. И в результате, так сказать, что и Америка рыжая. Трамп здесь молодец, смотрит далеко. Но работать надо этапами, шажками. Ну, они сразу, как по-чапаевски, взял и, вот, и рубанул с шашки. Ёлки-палки, ну, конечно. Но это его императив, это он, это, так сказать, вот. Ну, американский Чапаев, ну, что так делать? Но мои симпатии принадлежат, конечно, ему. Спасибо.
Спасибо. Ну, вот видите, все-таки еще есть люди, у которых есть какие-то к нему, по отношению к нему симпатии. У меня лично только скука какая-то. Скука и ощущение, что немножечко начинает надоедать. В США системные политики кончились 200 лет назад, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Не знаю, почему вы так считаете, что они закончились 200 лет назад. Трамп продлил санкции, введенные Байденом. Это все, что нужно знать о его политике и не питать иллюзий. По поводу санкций, которые продлевает Трамп, байденовские санкции, не байденовские санкции, я уже много раз говорил, что с чего вы взяли, что он будет отменять какие-то санкции, тем более просто так. В условиях, где у него нету особых рычагов давления на Россию дополнительных, еще и брать и отменять просто так санкции, конечно же, он не будет. Наверное, слушатель хотел сказать, что есть мнение в СМИ, а есть истина. Это про 2×2=4. В СМИ высказывают мнения, которые могут быть далеки от истины. Ну, так вот, это может быть, конечно, но что такое истина? И, ну, как показывает практика, это очень растяжимое понятие. Если есть точка зрения, с которой согласен или не согласен, то я-то за то, чтобы поспорить. Пожалуйста, можете доказать мне свою истину, если вы не согласны с чем-то, что говорю я. Сейчас идет медленная, кропотливая работа, пишет Алекс. Что вы имеете в виду? Кто медленно и кропотливо работает, в какой области вы, о ком конкретно. Ничего Трамп в Америке не сделает. Он пришел на больших ожиданиях, а по факту ничего, кроме ля-ля, сейчас на больших ожиданиях Грейт Эгена, а по факту ничего, кроме ля-ля. Сейчас еще 100 дней демократы возьмут Конгресс и импичмент начнут двигать. Мне нравится такая Америка. Вы имеете в виду, что пускай они в своих погрязнут вот этих противоречиях, и тогда им у них не будет времени на внешний мир. Ну, может быть и так. Может быть и так. Я считаю, что пока, конечно, рано его полностью списывать со счетов. Он, может быть, еще себя проявит. 100 дней – это показательная история, но все-таки не итоговая. У него еще много-много-много лет впереди на посту президента Соединенных Штатов Америки. Он еще попылит. На данный момент пока так, да. Для нас, еще раз, сильно ничего не меняется. Ну, если не считать вот эти вот истории с Китаем и так далее. Нет, здесь, конечно, немножечко варианты появляются, как нам действовать. Это то, с чего мы начали, да, посередине, не посередине быть с Китаем, топить только за них или стараться как-то сыграть вместе с Соединенными Штатами Америки. Все, что касается украинской проблематики, особо ничего для нас не поменялось. Здесь это тоже правда. Два номера. Ну, давайте вот оригинально возьму. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Ну, знаете, когда Понтий Пилат спросил у Спасителя, а что есть истина на суде? А Господь промолчал, потому что есть Господь Иисус Христос, Спаситель Отца Небесного. Он истина есть и путь, а мы ему не следуем. Поэтому у нас все и беда, господа. Так что извините, как Спаситель сказал, не отменяйся и мир. Поэтому будет еще долго кровь литься, очень долго, пока будет правитель стоять не от Бога, а от дьявола, от сатаны. Угу. Понимаете? Поэтому надо изучать Ветхий Завет, Новый Завет. И там все расписано. А так, извините, господа, будет очень тяжело, много крови прольется, пока мы придем к истине.
А как отличить вот правителя от Бога и правителя от дьявола?
А это очень, очень понятно как. Ну. Как написано в Писании. Две заповеди. Возлюби Господа своего и ближнего своего. Не то, что родного своего, как говорят иудеи, а любого ближнего. Славянина, ханинянина, любого. Вот тогда будет истина и правда, и любовь. Любовь самое главное. А тут сейчас идет злоба и ненависть. Когда два брата родных, извините, бьются до крови, до последнего уничтожают друг друга. Это что? Это по-божески? Ну, в чем дело, господа? Пока мы не придем к этому. Бросайте оружие, братья, не убивайте друг друга, православные. Uh-huh. Я молю Бога об этом. Постоянно. Uh-huh. Понимаете, в чем дело?
Да, понимаем. Мы-то понимаем, в чем дело. Конечно. 5 баллов, пишет Пайлос. Согласен. Братва, не стреляйте друг в друга, пишет Миша Николаев. Да, я тоже об этом вспомнил строчку. Так. Конгресс в 26, да и нет кандидата у демократов на след выбора. У Венса там все шансы, если сильно не напортачат. А, вы имеете в виду про выборы? У Венса все шансы, да не надо сейчас обсуждать шансы, не шансы, Венс, не Венс, это рано, все это вообще рано, это сейчас не имеет никакого отношения к реальности, там что будет Венс, не Венс, это до этого дожить надо, там будет совершенно что-то другое. Сравните, ну, что далеко ходить, да, получается, Обама в каком году? 12-й год, давайте так вот, 12-й год и 16-й год. Есть разница? Мне кажется, есть разница. 8-й год и 16-й год, и 12-й год, 12-й год и 16-й год, 16-й год и 20-й год, а уж тем более 20-й и 24-й. Это если мы говорим про выборы президента США. Да, это все абсолютно разные политические ландшафты, разные проблемы, разные дела, по которым судили того или иного политика, и либо он избирался дальше, либо не избирался, либо его коллеги по партии. Да, да не, ну о каком Венсе мы сейчас будем говорить, слушайте. Там этому Венсу дотянуть бы, вообще, в принципе, будучи фаворитом Дональда Трампа, понимаете, на своем посту, и всем остальным, всем этим Уиткофом, Рубио и прочим. Они сейчас едут в Париж, и многие забывают, что по слухам, Рубио и Уиткоф — это два разных лагеря. внутри команды Дональда Трампа. Один антироссийски настроенный русофоб, это Рубио, но он всегда таким был, он всегда придерживался этой точки мнения, точки зрения. А Уитков это вот человек, который с симпатией относится к России и считает, что с Россией надо сотрудничать, а не ужесточать санкции и вот все прочее. И вот они едут вдвоем в Париж. Это вообще тоже характерная штука, что они вдвоем едут. Надо на это так попристальнее внимание обращать. Ну-ка, слушаю.
Алло?
Да, здравствуйте.
Пожелаю доброго вечера. Ну, вот вам все также. Эти происходящих контактов российско-американских, там переговоров, там всем встреч, хотел бы обратить внимание и сделаю потом вывод на специфику государственного управления России в сравнении с американским. Вот говорили в передаче, что у Трампа там что-то не очень определенно, нерезультативно идет руководящий процесс. А вот у нас в России какая ситуация? Что-то похожее. Допустим, недавно был избран этим губернатором осенью прошлого года Курской области. И теперь он уже под следствием. А выдвигал его Путин. И было народное голосование в поддержку этого губернатора. Не прошло много. Он только два месяца губернаторствовал. То есть вот эти ошибки, какие-то вот такие неурядицы у госуправления, они могут быть и там, и в одной стране, и в другой, и в нашей. А вот если иметь в виду, значит, переговоры уже непосредственно в связи с СВО, американо-российские, то...
Так, я немножко... У нас проблемы, мы запутались в тракторной технике, честно. Вот сейчас могу вам признаться, кто трактор? Можете помочь? Кто здесь? Ну, и у меня... Я в замешательстве. Я не очень понял, там, про что сейчас было. Шесть колес, пишет Нигматулин. Но я запутался. Не сажают плохо, посадили тоже плохо, пишет XMR. Это про губернатора бывшего, да? Имеется в виду Курска. Там про губернатора было сейчас? Я не знаю. Там вы разобрали хоть слово, там было... Я просто ничего не услышал. Вообще ничего не понял. На этой ноте считаю, что надо нам идти и слушать рубрику «Как повелось». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.